Насколько вообще широко доступен интернет в Кыргызстане и кто является пользователями соцсетей? То есть это в основном молодые люди, люди среднего возраста, проживающие в городах, или это и сельское население тоже?
Это входит в статистику состояния вот модерации контента в Кыргызстане. Есть такой раздел в этом исследовании. Население страны 6,7 миллиона человек. И, конечно, 5,72 миллиона человек – это абоненты, абоненты интернета. Из них 7,5, то есть выше, чем все население, это мобильные абоненты. То есть 112% населения, некоторые имеют по два телефона или по несколько устройств. Но пользователей социальных сетей всего 2,75 миллиона. Из них Facebook всего 706 тысяч пользователей, Instagram 2,3 миллиона, LinkedIn 190 тысяч всего лишь, и Twitter всего 112 тысяч. Как видите, Instagram самая популярная сеть, но все же есть еще более популярные сети. Например, WhatsApp, здесь у нас 99%, из них почти 50 на 50 женщины, мужчины. YouTube 95%, почти 96%. 47% женщины, не так много, и 47,9% мужчины. Потом идет Instagram, то есть WhatsApp, YouTube, Instagram. Затем Facebook, Telegram. Так располагается. TikTok, несмотря на популярность, всего 65% используется. Но, естественно, для чего они используют эти соцсети? 93% для общения, 72% для новостей, развлечения, конечно, 70% для образования, для выражения собственного мнения, своих эмоций, 55%. Политика, здоровье, коммерция и даже есть мода. Это происходит на фоне сокращения гражданского пространства, на фоне растущей враждебности по отношению к журналистам, широкому распространению языка ненависти и вражды в социальных сетях.
Кто и зачем распространяет дезинформацию в соцсетях и язык вражды?
Вы знаете, была целая серия, наверное, самых разных провокаций после выборов. Мы видим, как укрепляется власть в Кыргызстане. И, естественно, во время выборов политические партии, они очень активно использовали язык вражды. После прихода к власти, ну, текущего состава, да, смена произошла, корректировка законодательства очень сильная. И понятно, что в какой-то степени все вот нарративы, они были направлены на снижение коммуникации внутри гражданского общества. Проблема, которая есть в отношении доступа к информации, это основная задача средств информации для того, чтобы обеспечить гражданам этот доступ. Опять же, здесь идет какое-то противодействие. Идут тенденции к тому, чтобы информационно грамотные граждане не участвовали в процессе коммуникации, а в целом медийная информационная грамотность не стала бы приоритетом. У нас прошли исследования по уровню развития СМИ, где, например, с 2003-2004 года были дебаты по созданию общественного телевидения или службы общественного вещания в Кыргызстане. И они успешно почти на протяжении 20 лет работали, до 2022 года. То есть фактически в конце 2021 года, в декабре, служба общественного вещания приказала долго жить. И теперь это государственное телевидение. Плюрализм средств информации снижается. Вместе с тем в Кыргызстане сохраняются общинные медиа. Таких средств информации нет в других странах региона, например, в Казахстане, в Узбекистане или в Таджикистане. Только в Кыргызстане есть 30 общинных медиа, которые так или иначе отвечают и помогают местным сообществам с доступом к информации.
Один из ярких примеров последнего времени, да, это пандемия. Во время пандемии распространялось очень много дезинформации сначала, собственно, о коронавирусе, о действиях властей в разных странах, и затем и о вакцинах. Какая была ситуация в Кыргызстане?
Во-первых, нужно отметить, что вот, например, общинные медиа, они на ежедневной основе освещали ситуацию с пандемией. Я почему знаю об этом? Потому что сам читаю и сам отслеживаю, в каком состоянии находится информирование граждан. Конечно, много некорректной информации, много недостоверной и ложной информации. Во время пандемии был какой-то огромный поток дезинформации, особенно это была дезинформация, связанная с теориями заговора в отношении пандемии. Кто виноват в этой пандемии и что случилось? Даже, знаете, были такие новости, как некоторые кыргызские политики предлагали лечиться с помощью трав местных. Например, аконит, трава такая, по сути, это яд. Причем это был представитель Министерства здравоохранения. Но это, конечно, настоящая дезинформация, недостоверная информация. Все это приводило к нарушению целостности коммуникации в обществе, к дезинтеграции, к поляризации, к атомизации и ощущению того, что снижается уровень защиты. В какой-то степени это был источник такого информационного беспорядка, где, вы знаете, были люди, которые хотели заработать, и поэтому они придумывали какие-то схемы для лечения пандемии местные, так сказать, то лимоны, то еще какие-нибудь перец. Некоторые люди, к сожалению, слушали эти предложения. По поводу вакцинации тоже были антиваки. Ну, по-моему, ситуация мало чем отличалась от других стран мира. Все-таки вот это движение антиваксеров, оно в Кыргызстане тоже имело место. Но все же в какой-то степени средства информации помогли в том, чтобы довести до граждан достоверную информацию в отношении вакцин. И, например, ЮНЕСКО распространяла специальный курс на русском языке о том, как освещать тему вакцинации. Некоторые СМИ использовали эти данные для того, чтобы лучше освещать вакцинацию. Но это самое яркое, наверное, дезинформационное событие, вот пандемия, где очень много было. Не только, знаете, то, что мы сейчас говорим, дезинформация, это намного более сложно. И была преднамеренная ложь, были и утечки, и сливы, которые были основаны на реальности, но использовались для причинения вреда откровенного. Граждане должны были отличать истинные сообщения от ложных, но были такие сообщения, где они содержали только долю истины. И совершенно непонятно, кто их распространял иногда, они не были подписаны, либо даже были моменты, когда вместо известных СМИ в Инстаграме распространялись сообщения от имени этих СМИ. Поэтому все довольно сложно было. Когда волны дезинформации распространяются в социальных сетях, таких как Facebook, чтобы алгоритмы могли участвовать в модерировании этих сетей. И, конечно, повышение прозрачности, подотчетности платформ, которые предоставляют социальные сети, это одна из главных составляющих проблемы, потому что эти платформы получают прибыль благодаря своим собственным алгоритмам, распространяющим контент. И этот контент может содержать ненависть, например. Платформы не реагируют на небольших рынках. Порядка 70% финансирования модерации приходится на англоязычный контент. Но вот в Кыргызстане, допустим, совершенно не модерируется кыргызский язык. Но как же повысить прозрачность, подотчетность этих платформ? Здесь вот ЮНЕСКО как раз проводила конференцию в феврале, по-моему, «Интернет для доверия», где рассматривали вопросы, касающиеся, каким образом можно осуществлять регулирование правильно, да, и как ЮНЕСКО осуществляет такие консультации, чтобы руководящие принципы этого регулирования социальных сетей были бы прозрачными, понятными, направлены на права человека, на уязвимые группы и на людей, которые страдают от языка ненависти и вражды. Но в любом случае мы думаем о медийной информационной грамотности как об ответе и думаем о том, чтобы создать какую-то коалицию со стороны гражданского общества прежде всего, которая бы помогала модерировать контент социальных сетей на глобальном уровне. Поэтому мы работаем и с Брюсселем, и с Парижем. Здесь обсуждаем, как результаты этого проекта могли бы быть использованы для дальнейшей модерации.